«Они бегут за нами», — обернувшись, предупредила девочка. «Не волнуйтесь, мисс, мы почти на месте». Действительно, мы вышли из кэба и были в ту же минуту окружены красными от ярости и беготни бандитами.
«Но все, птенчики!»
Это была последняя фраза самого говорливого.
«Аллах Акбар!»
Протяжно заржал кэбмен, белым коршуном бросаясь на тех, кто посмел угрожать его пассажирам. Я вроде бы рассказывал в начале о конском профсоюзе. Повторюсь. В общем, нынешние кэбмены сплошь кони. И если ты не платишь за проезд, получай копытом. Но если на клиента наезжает уличная шпана, то поверьте, никакая полиция не спасет их от ярости разгневанных лошадей. «У тебя есть монетка для кэбмена?» На ухо проорал я, пока белоснежный араб с развивающейся гривой отплясывал неизвестный мне восточный танец на трех недалеких мошенниках. Малышка восторженно кивнула и протянула 5 пенсов. Хватило бы и 3, но я показал монету кэбману, который самым вежливым образом принял деньги и низко поклонился на египетский манер. Троица негодяев боялась подать признаки жизни. Я подмигнул девчонке, и она храбро взялась за электрический молоток. Тут главное вовремя отдернуть руку, но она успела при явной неопытности обращения с этим чудом техники. Дверь открылась почти сразу же. Неожиданно для меня девочка бросилась на шею нашего дворецкого, который, как вы догадались, автоматически отступил в прихожую, захлопнув дверь перед моим носом. Это было даже несколько обидно, право слово. Я обернулся. Кэп уехал, в клубах пара, трое преступных побродяжек по-прежнему даже не пытались приподняться над мостовой. Поэтому я, безмолвный свидетель уже второй безобразной драки за день, просто перешагнул через них и вновь протянул руку к электрическому молотку. Вопреки моим ожиданиям, дверь открылась почти сразу, а на пороге стоял мистер Лис.
«Майкл, не ждал тебя так рано, но входи, входи. Как бабушка восприняла твой визит? Она всем довольна? Мы не разочаровали ее табачком, виски и новой порцией синяков? Очень надеюсь, что нет. Не могу же я лупить тебя исключительно для ее удовольствия».
«Благодарю вас, сэр», — кивнул я. «Вы так заботитесь обо мне, а позволительно ли спросить? Ее зовут Кристи. Полное имя Кристина. Она сирота и двоюродная племянница нашего дворецкого. Казалось бы, даже не слушая меня, пустился перечислять мой наставник. Живет в пригороде Леона, как всякая близпортовая девочка, хорошо говорит на 4 языках, а в Лондон приехала с единственной целью – обнять любимого дядюшку.
Ты ей веришь?»
«Да, я...» «Нет, я не понял вопроса, сэр».
«Так, ерунда, не обращай внимания», – махнул лапой месье Ренар и направился в гостиную. Сняв обувь и сунув ноги на восточный манер в тапки без задников, я бросился следом.
Что он имел в виду под странными словами «ты ей веришь»? В каком смысле?
Что этой голубоглазой малышке, как я понимаю, не очень дальней родственнице нашего старого доброго Шарля, можно было хоть в чем-то не верить? Она же совсем маленькая и такая, такая кукла. Ну, в смысле, не то чтобы живая, а прямо наоборот. Просто еще и красивая, я так думаю. Несколько наивно, это правда. А может быть, как раз-таки прямо наоборот, просто она вся такая.
Что я за глупости несу?
Вот именно, поджав губки, подтвердил Лис. Марш к себе в комнату переодеваться и быстро ко мне с докладом о своем визите к любимой бабушке. Мы заключили с ней джентльменское соглашение, а значит, я беру на себя ряд обязательств и намерен весьма щепетильно их исполнять.
Кстати, да, сегодня она удивилась отсутствию синяков у меня на руках.
Задумчиво припомнил я. А почему их не было?
Я увертывался.
Что, Шарль совсем ни разу по тебе не попал? Мой учитель изумленно вскинул брови.
Мне неудобно было говорить, что большая часть пропущенных ударов палкой пришлось мне по заднице, но демонстрировать синяки именно на этом месте было бы еще более проблематично, уже из этических соображений. Поэтому мне не оставалось ничего, как пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть тупо ударить первым.
«А почему вы не доверяете племяннице Шарля? На вид она вполне милый ребенок, скромная, храбрая, честная».
«Возможно, ты прав, мой мальчик», — поднял чашечку кофе месье Ренар. «У нас, Лисов, обычно большие семьи, в помете может быть до 8 малышей, но мы ценим лишь свой родной запах. Дядюшки, тетушки, бабушки, дедушки, кузены и кузины для нас никто. Поэтому мне сложно представить, как маленькая девочка в одиночку едет из одной страны в другую, только чтобы обнять какого-то там дядю. Фурр. Я не знал, как положено поддержать это фырканье, поэтому улыбнулся уголком рта, неопределенно пожал плечами и еще многозначительно вздохнул. С моей точки зрения, это должно было бы означать «да, сэр, куда только катится мир», ну или что-то еще менее патетичное, но по теме.
«Месье, могу ли я поговорить с вами?» Неожиданно раздался голос дворецкого. «Один на один».
«Майкл», — обернулся ко мне лис. Я безоговорочно отправился к лестнице вниз, маршируя в мастерскую. Самое лучшее место, где можно провести пару часов, абсолютно никому не мешая, и еще никто не будет мешать мне. Как жестоко я ошибался. Внутри уже горел цвет.
«Что ты тут делаешь?» Сурово сдвинув светлые бровки, уставилась на меня наша юная гостья. «Вообще-то я здесь работаю». Не сразу нашелся я, с ужасом глядя, как эта мелкая мышь катает по полу ножкой мою экспериментальную трубку для полиции.
«Дядя Шарль сказал, что тебя наняли мальчиком для битья. Вообще-то я нанят секретарем и помощником месье Ренара».
«Хм, а почему ты мне не сказал?»
«Да с чего бы?» Она поджала губки, словно была уверена, что я скрываю от нее что-то невероятно важное. Потом вдруг широко улыбнулась, дополнительно озарив мастерскую еще примерно на 40 ватт.
«Ты симпатичный».
Я не знал, как положено отвечать в таких случаях, потому просто покраснел. Кристина закружилась по мастерской, хватая и трогая все подряд, и к моему ужасу, особенно то, что трогать никак не рекомендуется, потому что... «А что это за проводки?» «Нет!» Взвыл я, бросаясь вперед, но она успела тронуть переключатель, соединив синий с красным.
Бу-бух, сноп искр, вонючий дым,
воспарившая под потолок голубая лента, вздыбленные белые волосы, перепачканная сажей личика и тихая «Упс!» «Пресвятой Ньютон шестикрылый, ничего тут не трогай!» Племянница нашего дрочливого старикана испуганно подняла руки вверх, отступила назад, наступив на мое недоделанное изобретение, покачнулась и хряпнулась задницей на пол, взметнув подол и сияя белыми панталончиками в кружевах. С одной стороны, это было здорово, с другой, я даже пикнуть не успел, как дубинка на полу выстрелила, и игла электрошокера впилась мне в щиколотку меж краем брюк и ботинком. Какая боль, какая боль, разряд получая 100 вольт. Пока меня трясло и колбасило, сверху с лестницы раздался сухой голос дворецкого.
«Я же говорил вам, месье, а не подружиться».
На минуточку мне захотелось убиться об стенку, но дальнейшие решения в этом мире принимались без моего участия. Впрочем, как и всегда. Но сегодня проблемы были у всех. «Ха! Отмойте их обоих, Шарль, у вас отпуск до вечера, погуляйте по городу, покажите малышке достопримечательности, думаю, вам с вашей милой племянницей о многом надо поговорить».
«А мои служебные обязанности?»
«О, Майкл легко с этим справится, верно, мой мальчик?»
«Да, да, сэр»,
— кое-как прохрипел я, поднимаясь с пола. «Тогда будь добр, сходи на кухню и приготовь нам легкий обед, что-нибудь несложное». Омлет с шампиньонами, зеленью и помидорами черри, нарезанную ветчину с дыней, быть может, куриный жульен, сыр бри и мед. Кажется, я упал еще раз, потому что сознание вернулось ко мне в тот момент, когда мой учитель, уверенно поддерживая меня за плечи, помогал мне переставлять ноги по лестнице. Мы поднялись наверх, я надеялся, что он меня отпустит, но... «Мальчик мой», — почти ласково начал лис, когда мы дотопали до кухни, — «запомни навсегда. Джентльмен не отменяет своих решений. Его слово должно быть отчеканено и принято на сохранение даже в золотовалютном фонде Форта Нокс. Если я дал дворецкому короткий отпуск до вечера, то это отнюдь не значит, что мы с тобой должны остаться голодными». Я рассеянно кивнул, садясь прямо на пол. Лис засучил рукава, покосился на меня и продолжил читать лекцию. «Также известно, что любой француз всегда умеет готовить.
Там, где взрослый англичанин просто умрет с голоду, пятилетний парижский мальчишка сварит кастрюлю супа из одной луковицы или поймает лягушку в сене, а потом запечет ее в тине и виноградных листьях с каштанами и воробьиными яйцами. Пальчики оближешь. Я невольно сглотнул. Мой рыжий наставник меж тем удивительно легко и быстро нашинковал кубиками ветчину, три шампиньона, головку лука, бросил все это на сковородку, плеснул туда масло и, пока смесь подрумянивалась, мигом взбил в чашке два яйца со сливками. «Тут главное специи и мера вкуса», — поучал он, перетирая три помидорки в пюре, добавил их на сковороду, смешал все снова, щедрой рукой бросив горсть молотого перца и розмарина. 2 минуты, не больше, иначе пригорит. Он вылил смесь на сковороду, быстро закрыл крышкой и, не прекращая непринужденной болтовни, стал натирать твердый сыр. «Соль в целом вредна для организма, и тем не менее без соли мы не сможем жить. Согласись, замену ей легко осуществить с помощью щепотки шафрана и тертого пармезана». Лис поднял крышку, посыпал поджаривающийся омлет с сыром и закрыл вновь.